«Запах крови», — жестко ответил мой наставник. «Мне это не нравится. Дрю неплохой парень, поэтому думается, что тебе стоило бы зайти и проверить».
«Без ордера и вызова никак нельзя».
«Разве ты не слышишь криков о помощи изнутри?» — холодно удивился Лис. «Вот я, например, слышу».
«Это лишь одно частное мнение».
«Майкл?»
«Да, сэр».
«А, конечно, я тоже слышу, сэр. Кто-то кричит: о боже, позовите полицию, спасите меня, сообщите констеблю Джобсу, что...»
«Достаточно, джентльмены»,
— уныло признал полисмен и толкнул дверь ногой.
«Идите следом, вы будете свидетелями».
Толстый полисмен вдруг неожиданно высоко подпрыгнул и обеими ногами мощно и страшно шибанул дверь, просто выбив ее вместе с косяками и петлями. Прохожие на улице невольно остановились, а мы втроем ринулись внутрь. Я щелкнул выключателем света, невольно ахнув от увиденного.
«Разгромчик!»
Да, все помещение было разгромлено в хлам, так, словно багратионовые флеши мистической силой перенеслись в маленькую табачную лавку. Сигары, папиросы, сигареты, сигариллы россыпью валялись на полу. Мешки и коробки с разными наклейками громоздились в хаотичном порядке, обсыпанные черным, коричневым и даже желтоватым табаком. А из-под рухнувших полок торчали две енотовидные ноги в домашних шлепанцах и полосатых носках. Наверное, енотовидные кажутся вам не лучшим определением, поверьте. В иной момент я бы с большей ответственностью подошел к определению, но сейчас... «Майкл!» Тяжелая лисья лапа влепила мне такой подзатыльник, что я едва сам не пропахал носом дорожку среди табачного моря. «Да помоги же ему! Видишь, как мистер Дрю вздрагивает левой ногой? Он явно подает нам сигнал о помощи!» Пока мы с лисом вдвоем вытаскивали из-под рухнувшего прилавка несчастного табачника, мистер Джобс выпрыгнул наружу, во всю мочь дуя в полицейский свисток. Через несколько минут уже трое или четверо констеблей взяли под охрану место преступления, а сержант Гавкинс, изо всех сил старавшийся выглядеть суровым и подтянутым, пытался взять показания у свидетелей. То есть у нас двоих. Бедного мистера Дрю Берримера уже увезла карета скорой. Енот был жив, но получил тяжелую травму головы и едва не задохнулся от табака.
«Ренар, ты опять влип!»
Доберман без улыбки поманил моего учителя пальцем.
«Мальчишку я допрашивать пока не стану, но ты под подозрением».
«Неужели?» — ни капли не удивился мой учитель.
«В глаза мне смотреть».
«Я должен что-то там увидеть? Ну, кроме того, что вы еще явно не пришли в себя после египетского дела и были бы не прочь выпить сливок».
«Идите в дом».
«И не подумаю». Месье Ренар спокойно оперся спиной о косяк. «Там сейчас навалено столько табака, что если я еще раз туда войду, то рискую напрочь потерять нюх».
«Ну я же иду».
«Ну, у вас и нюха-то никогда и не было». Сержант зарычал, но в присутствии подчиненных не мог позволить себе лишней грубости. Тем более, что через минуту они оба все-таки шагнули в разгромленную лавку. Правда, лис остановился на пороге, прикрывая нос платком, а сержант Гавкинс рыскал по всем углам, попутно задавая кучу вопросов.
«Что вы тут делали, дьявол тебя раздери? Зачем кому-то смотреть чужие окна и звать полицию? Что такого ты там увидел, Ренар? Слепой пес гавкает отрывисто, но скорбит по прошлому сентябрю, верно?»
Я прочистил уши. «Чегось-чегось? 3 дня, поверь мне, 3 дня, и ты съешь эту розовую черепаху. Она вкусная, я сам съел уже 5 штук. Но статья в «Таймс» всегда набирается черным, понимаешь?»
«Сэр», — я осторожно подергал за рукав моего наставника.
«Не обращай внимания», — тихо ответил он, не поворачивая головы. «Курительные смеси из Средней Азии порой оказывают и не такое наркотическое воздействие. Проще говоря, наш героический сержант под кайфом».
«Ты лис, Ренар, вот ты кто!»
Обернувшись к нам, неожиданно прорычал доберман Гавкинс.
«Я узнал тебя, ты лис!» «Или специально притворяешься картиной, потому что дым, он легкий. Легкий как, даже не знаю что. А я не сэндвич. Ты удивлен? Трю-лю-лю!»
Когда на место, наконец, прибыл второй помощник инспектора Хагерта, счастливый сержант уже ехал второй каретой скорой помощи в госпиталь Святого Лазаря. Вот уж истинно, эту табачную лавку было просто необходимо прикрыть в связи с ее явной опасностью для общества. О чем говорил мой учитель с инспектором Скотланд-Ярда, мне неизвестно. Они отошли в сторонку, встав под легкий дождичек, и, в общем-то, беседовали недолго. Хагерт устало покачал головой, поплотнее затянул на шее колючий шарф, что-то проворчал и дал отмашку. Нас отпустили. Мы добрые самаритяне и помощники полиции, так что к нам не будут предъявлены обвинения за вызов констебля, поскольку дело действительно оказалось серьезным. Взлом помещения, порча товара, плюс нанесение тяжких телесных повреждений беззащитному владельцу. Последнее не очень-то верилось. Беззащитный енот – такая же редкость, как боксирующая курица-несушка. Толстяк Джобс поймал для нас кэп со старым сивым мерином, и до дома мы добрались под бодрое популярно-песенное исполнение. «Дешевым виски пахнут сумерки, синие, серые, а Лондон Каменный по-прежнему пьет коктейль из костей. Вы называли меня умницей, миленьким дедушкой, но не могли просить, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне!» — невольно подпел я и тут же поправился. «Помоги мне, Ньютон Шестикрылый, не сойти с ума от ежедневного пения кэбманов. Вот ведь раньше, сэр, я постоянно ходил пешком и знать не знал, что все они поют».
«Добро пожаловать во взрослую жизнь!» — с пониманием кивнул мой учитель. «А теперь будь добр, помолчи. И даже думать не смей, я слышу, как мысли скрипят у тебя в голове. Обычно меня это развлекает, но сейчас...»
Вы пробовали не думать? Это очень трудно, особенно, когда тебя об этом еще и просят. Я старался изо всех сил, поэтому неожиданно просто уснул. Снов не было, казалось, я на миг прислонил голову к задней стенке кэба и провалился в теплую темноту. А потом транспортное средство резко затормозило, меня кинуло лбом вперед, но заботливая сильная лапа вовремя остановила мое падение.
«Когда-нибудь люди изобретут элементарные ремни для пристегивания в транспорте», — проворчал мой учитель. «При внезапных остановках, в поезде, на пароходе, во время качки это поможет спасти жизни и избежать тяжелых увечий. Ладно, вылезай».
К моему немалому удивлению, кэб стоял напротив высокого особняка в центре Лондона. Это место было мне знакомо, но зачем? Потому что я вспомнил, откуда знаю тот запах. Втянув ноздрями свежий вечерний воздух, лис потянулся до хруста в лапах и повертел шеей.
«Вы узнали запах табака?»
«Чушь. Лезть носом в табак может лишь полный идиот или упертый служака вроде Гавкинса. Еще у дверей я почувствовал легкий запах индийских благовоний. Поэтому мы сюда явились. Надеюсь, несмотря на поздний час, нас примут». Он нажал кнопку электрического звонка, и буквально через пару минут дверь распахнул сам хозяин дома. Перед нами стоял огромный бенгальский тигр в богатом парчевом халате, в челме, украшенный синими и зелеными камнями, с бокалом виски в лапе и с благодушной широкой улыбкой, демонстрирующей отличные белые зубы.
«А, месье Ренье, и маленький Майкл тоже с вами. Прошу вас, проходите в мой холостяцкий дом».
«Добрый вечер, мистер Капур», — слегка поклонился мой учитель, касаясь кончиком трости края своего цилиндра. «Вы простите нам столь поздний визит, без предупреждения и просьбы принять».
«О, не надо лишних церемоний. Во-первых, для вас я просто Раджив. Во-вторых, вы скрасите мой очередной скучный лондонский вечер. У меня редко бывают гости, а благодаря активности вашего уважаемого Скотланд-Ярда еще как минимум месяц мне запрещено покидать страну».
В этот миг доброта его улыбки исчезла, и мы увидели пугающий в своем первобытном ужасе оскал дикого хищника.
«Согласятся ли джентльмены разделить со мной мой скромный ужин?»
«Не знаю, можно ли было сказать нет?»
«Скорее всего, вряд ли,
если только вы не хотели сами стать этим самым ужином.
«Вы очень любезны, Раджив», — еще раз поклонился мой учитель. «Право, я не голоден, но с удовольствием выпил бы чего-нибудь согревающего».
«А ваш помощник?»
«Его стоило бы чем-нибудь покормить. Хороший обмен веществ, здоровое воображение, завидное время юности. Вы меня понимаете?»